А сейчас я хочу предоставить слово Алексею Пищулину, тоже автору.
Несмотря на всю монументальность столетнего юбилея Аллы Александровны, почему-то хочется вспоминать о ней весело. Может быть, потому что один из главных уроков, который я от нее получил, что чем страшнее, трагичнее и монументальнее переживаемые вещи, тем легче об этом надо рассказывать. И ее воспоминания о собственной жизни, полные событий, не просто драматических, а трагических, всегда отличались необыкновенной светлостью, и она очень легко об этом говорила. Ну, конечно, было несложно за этой легкостью увидеть, чего стоило так об этом рассказывать. Дело в том, что когда мы познакомились с Аллой Александровной, я был, конечно, очень молодым человеком, и, наверное, ее вхождение в мою жизнь было первым случаем такого абсолютного равенства поколенческого с человеком, который намного старше. Не просто никогда мы не ощущали, мы – это я и моя молодая компания, которая весело проживала, как Воронин Слободка, одним этажом ниже Аллы Александровны. Не только мы никогда не ощущали разницы поколенческой между нами, но Алла Александровна как-то даже не удержалась в разряде старших друзей, наставников, учителей, а очень быстро, очень решительно въехала в мою жизнь в качестве абсолютного родственника, человека очень близкого, живущего нашей жизнью. И поэтому, когда появился на свет мой первенец, Алла Александровна стала активным участником этих событий, к которым отец Валентин удастся собрать, имел прямое отношение. В частности, моя жена собралась рожать моего ребенка в день моего рождения. Поэтому мы разделились все. Жена отправилась в роддом, Алла Александровна отправилась в храм Воскресения Славущего под нашими окнами, чтобы служить молебен Федоровской Божьей Матери. А я занялся приготовлением огромного приема, на который было приглашено 100 человек народу в связи с моим днем рождения. Алла Александровна принимала участие не только в молитвенной помощи роженицы, но и, конечно, в застольных всех хлопотах. И гости постепенно собирались, жена рожала, а я, как человек суеверный, никому не давал толком ни выпить, ни закусить, поскольку ждал какого-нибудь известия о рождении моего ребенка. В 9 часов вечера моя жена позвонила с каталки по дороге из родильной палаты в свою обычную палату и сказала, что она хочет есть. А несмотря на все мои запреты пить и закусывать, все-таки мои гости, в том числе и наша посаженная мать Алла Александровна, уже порядочно к этому моменту за здоровье появляющегося на свет человека выпили. Но, тем не менее, Алла Александровна была, конечно, не такова, чтобы не откликнуться на зов несчастной девочки из роддома, поэтому она заявила, что нужно везти ей еду туда, в роддом. На дворе стоял 86-й год, советская власть, как раз в отличие от нас, Аллы Александровны, к шуткам была не расположена, но, тем не менее, моя мама и 70-летняя Алла Александровна отправились в роддом, собрав со стола довольно большой пищевой пакет. Приехав туда, ребенок мой родился в 9 вечера, приехали они туда в 10, естественно, ворота были закрыты. Конечно, это Алла Александровна не остановила, они с моей мамой полезли через забор, частично рассыпая еду из пакета. Потом они стали ломиться во все запертые двери советского роддома. Это вообще картина, конечно, кинематографическая. Перебудили спящих санитарок, которые в ужасе, открыв дверь, спросили, что им надо. И Алла Александровна очень красноречиво, как говорит моя мать, свидетельница этого моноспектакля, рассказала о том, что девушка голодает. А знаете ли вы, что такое труд роженицы, и как он изматывает, изнуряет женщину, и как ей нужно подкрепиться. И, в общем, самое удивительное, что не смогли ее остановить. Не смогли ее остановить в свое время тюремщики, не смог ее остановить страшный рак, не смог ее остановить, конечно, и советский режим в роддоме. Они туда проникли, они добрались до палаты, куда, конечно, никого никогда не пускают, с этой едой с день рожденного стола. И замечательно Алла Александровна объясняла свою родственную принадлежность к новорожденному, говоря, что она посаженная мать этой молодой семьи. Не знаю, как это для себя переводили на советский язык служащие, обеспечивающие режим в этом медицинском учреждении. Но во всяком случае, вот это один из многочисленных...
Как же накормили?
Естественно, накормили, причем там в этом уже приняли участие и санитарки, раз все равно они проснулись. То есть часть моего застолья переместилась в эту послеродовую палату. На самом деле для меня это всплывает при моем постоянном желании вспоминать Аллу Александровну в моей жизни. Эта история всплывает первой именно потому, что она полна Алиного характера. Начиная с перелезания через забор в 70 лет и заканчивая, конечно, красноречием, которое там было явлено миру в своих прекрасных образцах Серебряного века. Удивительным образом этот человек и его квартира этажом выше моей была порталом в какое-то совершенно другое пространство. Ведь на дворе стоял поздний совок. Это было время, которое сейчас называют застоем. Это был не только экономический застой, это был застой в человеческих отношениях, застой в человеческих душах. И вот во всей этой благопристойной, застойной, довольно спокойной картине зияла дырой квартира Аллы Александровны, в которой жили совершенно по другим законам, в которой бывали совершенно другие люди. Хочу выразить бесконечную мою благодарность Богу и Алле Александровне за то, что вот этот портал зиял рядом с моим жилищем, за то, что я был внутрь допущен, за то, что я встретил там людей, которые были на 30, на 40, на 50 лет старше меня, которые стали моими близкими друзьями, любимыми людьми, и которых, конечно, в мою жизнь привела за руку Алла Александровна. И закончу я тем, что она, конечно, была совершенно необыкновенным явлением по всему, по своей внешности, по своей манере поведения. Я когда делал фильм о Сальвадоре Дали, я обнаружил такую интересную особенность каталонского сознания. Каталонцы считают, что если человек к концу своей жизни не стал чудаком, то он, вероятно, ничем не интересен. То есть они считают, что человеческая личность, развиваясь на пути своего развития, обязательно должна обрастать какими-то чудачествами, какими-то особенностями. Я помню, на улице в Фигересе мне навстречу шел очень изысканного вида человек, лет 75, такой настоящий кабальеро, очень хорошо одетый, в очень дорогой костюм, в очень дорогие ботинки. И на голове у него был розовый плюшевый цилиндр. И граждане провожали его очень сочувственно, уважительно, понимая, что раз сеньор чудит, значит, наверное, у него есть некое внутреннее содержание, которое дает ему право на эти чудачества. А вот Алла Александровна, конечно, розового плюшевого цилиндра не носила, хотя некоторые ее наряды по стандартам 80-х годов выглядели не менее экзотически. Но что она была такой вот особенной, что она была существом, свидетельствующим совершенно о других правилах жизни, о других стандартах, о других ценностях. Это точно. И яркость этого видения, этой человеческой личности, она стала одним из очень заметных украшений моей жизни. И если мы можем хоть частично нашей любовью, нашей памятью вернуть долг человеку, который освещал нашу жизнь, то, конечно, мы это будем делать. Спасибо.
Спасибо большое. Да. Вот здесь мы уже говорили о выставках Аллы Александровны, и я хочу предоставить слово Татьяне Христофоровне Метаксе, первому заместителю директора Музея Востока, который устраивал ее замечательные выставки. Пожалуйста.
Мне достаточно сейчас просто говорить после того, как говорил предыдущий выступающий, потому что очень здорово перед нами предстала Алла Александровна не просто как человек трагической судьбы, спутница великого поэта, человек, очень много видевший в жизни и перенесший в этой жизни. Она предстала как такая своеобразная фея. Вот я ее вспоминаю как самую настоящую фею. 97-й год. Алла Александровна уже в определенном возрасте. Но при этом она в моих воспоминаниях светлая, всегда какая-то летящая, несмотря на все особенности ее здоровья, несмотря на то, что она очень плохо видела. Этого практически не было заметно. Я ее вспоминаю как даму, которая любит прекрасную музыку, потому что я помню, как мы ходили в новую оперу. Я ее вспоминаю как даму, которая обожает нежнейшие, тончайшие цветы, которые стояли в ее комнате, в которой мне... Я имела счастье несколько раз бывать, когда мы готовили выставку. Я ее вспоминаю как существо какое-то, ну, эфемерное, может быть, не подходит здесь, но необычайно нежное. И мне, для меня, очень важно, чрезвычайно важно то, и, может, я чуть-чуть сейчас повторю сама себя, что вот эта мощь ее характера, сила воли, умение держать лицо всегда и не потерять лицо, это мое любимое выражение японское, ну, кстати. Человек не должен терять лицо. Она никогда его не теряла. Вот это умение сочетается вот с таким необычайным артистизмом, о котором только что прекрасно было сказано, эстетизмом необычайным. И, конечно же, работы ее, которые хранятся, частично хранятся в фондах Государственного музея Востока, которые дважды выставлялись на выставке 97-го года, на открытии которой, разумеется, была Алла Александровна, и уже в 2005-2006 году, в феврале, кажется, месяце, уже посмертная ее выставка, они также изящны, они также глубоки, и они также прекрасны, и они такие же вечные, кое является Алла Александровна Андреева. Спасибо.
Спасибо большое.